Расскажите, пожалуйста, каким образом решался вопрос о предоставлении льгот однополым парам из числа сотрудников ООН раньше и как он решается теперь, когда появился новый административный бюллетень генерального секретаря?
Ну, прежде всего, стоит отметить, что слово «льготы», которые употребляются в связи с этим вопросом, немножко неточно. Это, видимо, проблема перевода. Вопрос стоит не в том, чтобы предоставить однополым парам какие-то льготы, то есть какие-то преимущественные права. Нет. Разговор идет о том просто, чтобы предоставить однополым супругам такие же права, которые предоставлены обычным супругам. Так что разговор не идет о каком-то преимущественном отношении или о преимущественных правах для однополых пар. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, видимо, будет уместно рассказать об истории этого вопроса в ООН хотя бы коротко. Следует осознавать, что ООН – это не государство, хотя и очень важная организация. ООН не принимает и не может принимать собственные законы и правила, касающиеся всех сторон жизни человека, деятельности человека, проступков человека и так далее, и так далее. Ну, самый, наверное, наглядный пример – это уголовные преступления. Если, не дай бог, сотрудник ООН совершил какое-нибудь убийство, скажем, совершенно очевидно, что судить его будут по законам соответствующей страны. В ООН просто не существует своего уголовного кодекса или других правил, которые бы смогли бы обеспечить преследование подобных уголовных преступлений. То же самое в определенной степени касается вопросов семейного права. Организация или ее генеральный секретарь не может сам женить или разводить людей. В истории организации всегда подобные вопросы решались путем использования национального права. Как вы знаете, в организации работают люди примерно 200 национальностей, они из разных стран, и вопросы семейного положения, вступления в брак и так далее решаются в этих странах по-разному. Поэтому с момента создания организации подобный вопрос, а именно признание Организации Объединенных Наций семейного положения ее сотрудников, решались путем использования соответствующих норм национального права этих сотрудников. Когда появился такой феномен, как однополые браки, встал вопрос о том, как быть с признанием таких союзов организаций. Если мне не изменяет память, первой такой страной, которая официально признала однополые браки и стала их регистрировать, это были Нидерланды. Произошло это где-то в начале 2000-х годов. На каком-то этапе возникла ситуация, когда сотрудник ООН из Нидерландов обратился в администрацию с просьбой признать его брак со своим партнером для административных целей организации. И тогда администрация ООН пошла по тому же пути, по которому шла, используя национальные законодательства соответствующих государств. В 2004 году был издан бюллетень генеральным секретарем, в котором указывалось, что подобные случаи, однополые пары, будут признаваться или не признаваться организацией, в зависимости от того, признаются они или не признаются законодательством того государства, гражданами которого супруги однополые являются. И когда этот бюллетень был опубликован, но возник, в общем, не побоюсь этого слова, большой скандал, потому что во многих странах, в то время практически во всех странах, за исключением Нидерландов, подобные браки просто не признавались, а во многих государствах подобные связи подпадали под действие соответствующего даже уголовного законодательства. Поэтому многие государства стали высказывать резкую критику такого решения генерального секретаря. Вопрос этот обсуждался на официальных заседаниях, доходило порой даже до очень забавных ситуаций. Предание гласит, что на одном из официальных заседаний представитель одной стороны, разгорячившись, просто почти кричал в микрофон, выступал на английском, кричал «God created Adam and Eve, not Adam and Steve». Ну, таким вольным переводом, чтобы это было в рифму, можно сказать, перевести это следующим образом. «Бог создал Адама и Еву, а не Адама и Севу». Короче говоря, дискуссия была очень горячая, и в конце концов, после долгих переговоров и неофициальных консультаций, был найден компромисс. Компромисс состоял в том, что в таких случаях организация будет продолжать руководствоваться соответствующим национальным правом. Иными словами, если однополые пары, скажем, из Нидерландов, где такие браки признаются, начинают работать в ООН, или один из супругов такой пары начинает работать в ООН, то администрация будет признавать такой брак как законный, и, соответственно, эти супруги будут к ним будут относиться, и они будут получать такие же права, включая финансовые права, как и все другие сотрудники ООН. Это решение было опосредованно подтверждено короткой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Она очень была небольшая, в ней не было, так сказать, описано какие-либо детали вот этого решения не были описаны, но она, по сути своей, призывала генерального секретаря отозвать первоначальный бюллетень и издать новый бюллетень по этому вопросу, который бы учитывал результаты дискуссии на Генеральной Ассамблее. Это было такое компромиссное решение. Соответственно, был издан новый бюллетень в 2004 году. С той поры, в течение вот 10 лет, эта система продолжала достаточно успешно и эффективно работать. Однако нынешняя ситуация возникла из-за того, что недавно, в июне 2014 года, генеральный секретарь издал новый бюллетень по этому вопросу, в который он внес определенные изменения. И здесь мне придется, чтобы вам было понятно, уйти в небольшие юридические детали, без которых суть конфликта будет просто не ясна. 10 лет назад, когда генеральный секретарь издал этот бюллетень, то в нем было, как говорится, черным по белому записано, что вопросы семейного положения сотрудников ООН будут решаться с помощью их национального права, то есть право того государства, гражданами которого они являются. В таких случаях, если возникает какая-то неясность в этом вопросе, то администрация ООН будет обязана обращаться в соответствующее постоянное представительство государства для того, чтобы прояснить вопросы относительно того, является ли такой брак законным с точки зрения национального права соответствующего государства или нет. Эта система, как я уже сказал, работала в течение 10 лет. Так вот, новый бюллетень генерального секретаря внес два изменения в этот бюллетень. Если раньше предполагалось, что такие вопросы будут решаться с помощью национального права, то есть законодательства государства, то теперь в этом бюллетене записано, что семейное положение сотрудника будет определяться в зависимости от права соответствующего органа. Поскольку эти бюллетени издаются только на английском и французских языках, перевода официального на русский язык нет, но по-английски это звучит «by reference to the law of the competent authority», которая приняла решение о заключении соответствующего брака. В чем здесь проблема? В разных странах вопросы заключения брака решаются по-разному. Бывают случаи, когда в каких-то тропических или иных государствах вступить в брак можно, просто придя в церковь и заполнив соответствующие документы. В некоторых юрисдикциях брак можно заключить просто в каком-то муниципальном учреждении без особых формальностей за достаточно умеренную плату и так далее и тому подобное. Так вот, главное изменение в этом вопросе заключается в том, что если раньше однополая пара должна была четко зафиксировать, зарегистрировать свой брак в государственных учреждениях, ну, скажем, если говорить о России, в соответствующем ЗАГСе, и без этого этот брак не был бы признан, то теперь однополые пары могут приехать, например, на каникулы куда-нибудь в экзотическую какую-нибудь республику на курорт, обратиться в какую-то, скажем, местную церковь, если там таковая существует, и заплатив батюшке или кто там заведует подобным процессом соответствующую сумму, оформить свой брак, получить какой-то сертификат. И после этого, вернувшись, скажем, в Нью-Йорк, предъявить этот сертификат администрации и потребовать, чтобы такой брак был признан. Это коротко первое изменение, которое вызвало вот нынешний, так сказать, конфликт. Второе изменение заключается в том, что если в бюллетене 2004 года для определения семейного положения сотрудника администрация должна была обращаться в соответствующее постоянное представительство при ООН, в английском языке здесь используется выражение «will be submitted». Такие вопросы обязаны будут предоставляться или подаваться секретариатом ООН в соответствующее постоянное представительство. То теперь в новом бюллетене указывается, что подобные вопросы «may be submitted», то есть могут быть представлены для, так сказать, подтверждения в соответствующее постоянное представительство. То есть этот вопрос оставлен на усмотрение секретариата. Иными словами, если соответствующий сотрудник секретариата, который занимается вопросом установления или подтверждения семейного положения, семейного статуса сотрудника, не считает, что есть какие-то проблемы или что есть какие-то неясности, то он не обязан обращаться в постоянное представительство. Вот эти два важных изменения и послужили причиной того, что недавно этот вопрос опять был поднят на заседании Генеральной Ассамблеи и достаточно остро обсуждался.
На ваш взгляд, все-таки против чего возражает Россия? Против сути этих изменений или же против того, что они были приняты без консультации с государствами-членами?
Я не являюсь представителем Российской Федерации, поэтому не могу с уверенностью ответить на ваш вопрос. Я могу предположить, что российская делегация в ООН возражала и против того, и против другого. Главное, на мой взгляд, конечно, возражение по сути проблемы. Но, возможно, российская делегация была неудовлетворена и тем, что подобное достаточно важное изменение в правила персонала было внесено без каких-либо консультаций с государствами-членами, особенно учитывая то, что 10 лет назад, когда этот вопрос впервые обсуждался, подобные консультации имели место.
Российский представитель заявил, что новые изменения политики Генсека будут иметь финансовые последствия, а также могут стать, я цитирую, «основанием для дополнительных правовых коллизий с национальными законодательствами в ущерб деликатному компромиссному порядку, существовавшему ранее». Какими все-таки могут быть эти правовые коллизии?
Точный ответ на этот вопрос мог бы дать тот представитель Российской Федерации, который выступал в ООН. Но я могу предположить следующее как юрист. Проблема заключается в том, что ООН признает законными браки, которые не обязательно признаются таковыми во многих других странах. Ну, из этого правовые коллизии могут возникать достаточно часто и в самых разных областях. Ну, самая простая ситуация, например, это когда сотрудник назначается работать в какую-нибудь страну, скажем, в информационный центр. Такие информационные центры имеются во многих десятках стран. И обращаясь в соответствующее консульство о том, чтобы получить визу для себя и для своей супруги, супруга или супруги, естественно, может возникнуть вопрос, как такое консульство будет относиться к подобной просьбе, учитывая, что это государство этого консульства не признает такие браки. Я хочу пояснить. Одно дело, если такой брак, скажем, возьмем опять-таки Нидерланды, если такой брак зарегистрирован в соответствии с законодательством Нидерландов, государством-членом ООН, то, скорее всего, соответствующие власти других государств будут такой брак признавать, по крайней мере, для оценки выдачи виз. Но если такой брак был заключен в какой-нибудь церковушке на тропическом берегу, и в качестве подтверждения законности такого брака представляется какой-то сертификат, назовем его идиоматическим выражением «Филькина грамота», то соответствующие консульства могут просто отказаться выдавать визу такому супругу или супруге. Но могут возникать и много других коллизий, например, при возникновении различных страховых случаев, я имею в виду медицинскую страховку, страховку жизни и так далее и тому подобное.
Генеральный секретарь заявил, и его поддержал его заместитель по вопросам управления господин Юкио Такасу, что он принял решение в рамках своих полномочий, руководствуясь уставом Организации Объединенных Наций. Как вам кажется, что за этим стоит?
Я очень коротко постараюсь объяснить систему административных правил организации, и потом попробую ответить на ваш вопрос. Статус сотрудников, условия их работы, статус их, так сказать, существование в рамках организации определяется целым рядом документов. Но прежде всего это устав ООН, который был принят в середине 40-х годов. И в уставе ООН есть статья под номером 100, где говорится, что при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении, как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией. В этой же статье также указывается, что каждый член организации обязуется уважать строго международный характер обязанностей генерального секретаря и персонала секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей. Вот это эти два коротких положения лежат в основе статуса сотрудников ООН. Кроме того, различные важные вопросы, связанные со статусом и правами сотрудников, определяются в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Далее существуют так называемые staff regulations, то есть правила персонала, которые также принимаются одним из высших органов ООН, Генеральной Ассамблеи. На основе правил персонала принимается положение персонала, staff rules. Вот их уже принимает генеральный секретарь. Это входит в его компетенцию. Однако в соответствующих документах прямо записано, что staff rules, положение персонала, не должны вступать в противоречие со staff regulations, правила персонала. Но это очень логично в соответствии с принципом приоритета и иерархии административных норм. Далее генеральный секретарь принимает свои бюллетени, Secretary General's Bulletins, в которых также устанавливаются соответствующие правила персонала. Существуют также административные инструкции, информационные циркуляры, в которых разъясняются правила, по которым работает сотрудник секретариата ООН и чем он должен руководствоваться. Так вот, вот эти вопросы семейного положения сотрудников, они устанавливаются в бюллетене генерального секретаря. И, видимо, российские представители в ООН критиковали то, что, несмотря на историю достаточно бурную этого вопроса, генеральный секретарь просто внес изменения в свой бюллетень без консультации с государствами, членами, и тем самым, как говорится, превысил свои права. Вопрос этот спорный, конечно. Я не думаю, что государства обязательно смогут или смогли договориться об этом. Но что произошло? Они не смогли урегулировать этот вопрос в рамках переговоров, они не смогли достичь компромисса. И этот вопрос был вынесен на голосование Генеральной Ассамблеи. Именно вопрос о том, вправе ли был генеральный секретарь вводить такие изменения и вводить их вот в виде бюллетеня генерального секретаря. И Россия это голосование проиграла. Мнения разделились, я не помню сейчас конкретных цифр, но суть остается в том, что большинство государств высказало за то, что генеральный секретарь был вправе принимать такое решение. Достаточно большая группа просто воздержалась, а меньшинство, включая Россию, голосовало против этой резолюции, однако проиграло. Поэтому на основе решения Генеральной Ассамблеи, поскольку это, как говорится, последняя власть в этом вопросе, приходится признать, что Россия проиграла и что Генсек был вправе принимать такое решение.
Как раз те страны, которые победили и отклонили предложение России, они считают, что Россия руководствовалась не юридическими тонкостями, а все-таки гомофобными мотивами. Заместитель генсека также говорил о ценностях и принципах недискриминации, которые отстаивает Организация Объединенных Наций. Но, на ваш взгляд, все-таки это чисто юридическая коллизия или речь идет о сопротивлении России продвижению прав сексуальных меньшинств в стенах ООН?
Ну, опять-таки, чем руководствовалась Россия в этом вопросе, могут ответить точно только представители России. Но мне, как юристу, совершенно очевидно, что здесь действительно есть серьезные юридические вопросы, и ситуация совсем неоднозначная. Я бы не сказал, что здесь, так сказать, все это делается под флагом борьбы с однополыми браками или продвижения прав ЛГБТ. Как я пытался пояснить вам до этого, действительно возникают юридические вопросы, возникают юридические коллизии, вызванные тем, что в разных государствах вопросы семейного права, вступления в брак решаются по-разному. И мне совершенно искренне кажется, что в этом достаточно деликатном вопросе, вопросе, который вызывает такие политические споры, было бы все-таки более логично руководствоваться законодательством государства, а именно в этих вопросах признавать такие браки только в том случае, если они совершенно однозначно, недвусмысленно признаются соответствующим государством. Как я пытался пояснить, другие решения могут привести к нежелательным последствиям, к каким-то практическим ситуациям, в которых будут возникать практические трудности в реализации каких-то действий организации, повторяю, при направлении сотрудника на работу в ту или иную точку и так далее. Иными словами, мне кажется, что все-таки главное здесь – это вот эти юридические проблемы, а не какие-то другие мотивы.